Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Рождества Святого Иоанна Предтечи, также известного храма как Чесменский храм. В гостях у нас протоиерей Алексей Крылов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас благословить наших телезрителей на начало.
Господь да благословит всех нас в этот вечер.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это экология. Прошу вас звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы. Батюшка, наступает весна, снег сходит, и мы все, конечно, наблюдаем ту печальную картину весеннюю и ужас состояния нашей экологии в городе. Но почему вы выбрали сейчас эту тему экологии?
Знаете, я бы сначала, конечно, начинал не с мусора, а с богословия, с того, что приходит действительно весна, приближается Пасха, вся тварь славит Творца. И в православии, без сомнения, есть такое удивительное пасхальное вдохновение. То, о чем нам сейчас, может быть, нужно понять, как это связано с экологией. Связано напрямую, связано литургически. В чем-то человек православный – это человек литургический. Если вот человек эпохи просвещения, как мы понимаем, тогда появилось homo sapiens, человек разумный, тот, кто должен в соответствии, может быть, даже с религией разума строить свою жизнь. Православный должен строить свою жизнь литургически, евхаристически. И тогда в полноте и красоте, в богообщении. И я думаю, что весна вот с этим прежде всего связана. Хотя, конечно, так бывает, что человек сам богословский, устремленный к небесам, но организовать жизнь свою вот общежительно как-то организовать ее достойно не может. Может быть, это про нас, да.
Батюшка, но экология – это вообще наука о взаимодействии живых существ на планете,
ну, эко – это от слова «дом». Эйкос, да, и у нас есть такие слова, которые нас немножко к этому приближают. Есть церковная экономия, да, домостроительство нашего спасения, иногда мы переводим это слово греческое так. И действительно мы должны думать о том, как весь мир для нас дом. Сейчас слово «дом», кстати, мы теряем его смысл такой, раньше был. Дом, колодец, где-то, может быть, там овечка или хоть курочка. Да, вот мы понимали вот это. Не-не, мы живем теперь, да вообще неизвестно где. Может быть, даже квартиры уже съемные. Огромная мобильность населения, да. Все время куда-то едут, летят. Что такое дом? Какой колодец? Дома вода, повернул кран, горячая, холодная, не задумываешься, да? То есть это проблема. Нету такой цельной жизни, жизни в каком-то единении с природой. Надо дальше нам думать.
Спасибо, батюшка. Но все-таки основным сейчас представлением об экологии является определенная благоустроенность нашей окружающей среды. И часто говорится о том, что экология нарушается, экология становится хуже.
Экология, конечно, это термин наука. Наука об, можно сказать, окружающей среде. Есть немножко другое понятие, но там в английском где-то разделено всегда. Защита окружающей среды. То есть это какие-то действия, направленные на сохранение биоразнообразия в природе, на правильную переработку мусора, на энергоэффективность производств и так далее. Ну, экология немножко научна, защита окружающей среды – это обычно деятельность.
Батюшка, а может ли церковь иметь официальную позицию по экологическим вопросам?
Да, вот русская церковь приняла документ, очень важный, прекрасный, я просто вдохновленный, можно сказать, очень хороший документ, небольшой. И ведь раньше в основах социальной концепции Русской Православной Церкви был 13-й пункт об экологии. Но потом появилась еще отдельно экологическая концепция Русской Православной Церкви. Прекрасный документ, который очень по-доброму рассказывает и какие-то богословские основы отношения человека и мира, человека и природы. И рассказывает ту позицию, которую могут занимать приходы, что мы именно можем делать, как взаимодействовать. Я вдохновлен и этим документом, и вижу, что в соответствии с этим документом каждый приход, вот и мой приход, может что-то сделать реальное. Интересные задачи могут быть поставлены.
А как образец кто-то можете привести?
Я думаю, действительно, как образец. Я вам сейчас расскажу, можно сказать, об экологической деятельности Чесменского прихода. Но сначала вот такая вещь. Сначала была принята основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Только начиналась социальная деятельность. Ну вот 15 лет назад при нашем храме был там создан социальная организация. А сейчас такой норматив есть о том, что в каждом храме должен быть человек, отвечающий за социальную работу. В каждом храме. Так я думаю, что со временем будет даже какой-то норматив. Ну пусть, не знаю, один из 100 храмов. По желанию, может быть, один из 10. Будет и экологией заниматься. У него будет какая-то деятельность. Что значит деятельность? Расскажу про наши задачи. У нас есть тоже... Ведь церковь прямую религиозная организация. В нашем уставе написано молитвы, можно сказать. Провести какую-то работу, акцию экологическую. Могут спросить, так вы что, там молиться будете? Значит, поэтому всегда возможно, чтобы там что-то делать, иметь организацию при приходе, которая совершенно в русле приходской жизни, но в то же время отдельную организацию экологическую, которая вот может у нашей организации Балтийская экологическая экспедиция. Каждый может найти ее сайт. Несколько проектов. Мы занимались и... например, поддержкой охраняемых зон территорий, уборкой мусора, туда выезжали с нашими прихожанами, со школьниками из школы воскресной. Например, мы вместе со студентами географического факультета проверяли воду во всех ручьях и речушках, впадающих в Финский залив. Или мы, например, стараемся привлечь внимание к проблеме ненужных рек Петербурга. Коротко скажу. У нас ведь есть Нева, Фонтанка, Мойка. Мосты повисли над водами. Поэтому всякий как бы чувствует, какая красота. А спросить бы, а как живут наши реки в Санкт-Петербурге? Волковка, слитая в бетонный желоб и проходящая по заткам гаражей. Что туда летит, в эту Волковку, мы понимаем. Дудерговка, Красненькая речка. Красненькая речка вырывается просто из-под железнодорожного полотна. И опять-таки по заткам гаражей где-то между кладбищем и гаражами течет. Вот эти речушки. Волковка течет, Фрунзенский район. Там живет, не знаю, 400 тысяч человек. Раньше Волковка петляла по этому району, а теперь она в желобе. Так это речка или что? Если у нас есть Нева, то нам Волковка уже просто сточная канава, что ли? Так нельзя, да? В любом городке в мире, если там есть вот речушка, она может быть мельче Волковки. Вокруг будут парки, там что-то красивое, хоть ресторанчики, хоть что. А в Купчино, в Апрунусском районе, там у нас коробки и бетонный желоб. Так там люди живут, они там живут. Там школьники 18 лет живут, вырастают около желоба. Да? Значит, вот проблема, ненужные реки Петербурга. Но сейчас расскажу про тот проект, которым мы занимаемся больше года. Мы научились работать со школьниками. Впрямую так вот собрать при приходе школьников на экологию. У нас даже не понимают так, а это с чего вдруг экология в церкви? Ну, мы знаем, как работать, заинтересовать. Школьные кружки. И прежде всего в Ленинградской области, там, где рядом с ними природа. И у нас есть 20 школ Ленинградской области, которые вместе с нами. Работают по нашим таким методикам, их кружки. Первый годовой курс у нас назывался «Исследователь природы». Каждые 3 месяца мы собирались, подводили итоги в прекрасных приходских помещениях Чесменского дворца. Школьники с докладами, своими научными докладами, самый разный возраст. Ну, иногда это, может быть, какие-то творческие программы им предлагались. Это, может быть, и просто конкурс на снеговика. Но, а может быть, это какое-то исследование. То они изучают снег, то птиц, то... Годовой семинар наш проходил в Русском географическом обществе. И это общество очень радо было нас принять. При факультетах бывает. Малый факультет. Это для школьников, которые потом собираются на факультет поступить. У Русского географического общества нету малого Русского географического общества. И вот, скажем, мне кажется, сейчас такое время, когда-то была эпоха великих географических открытий. Ну, открывались новые континенты. Само Русское географическое общество в России создано было в середине XIX века. Для средних географических открытий. То есть нужно было любой Енисей, Якутию, Чукотку пройти до конца, увидеть, описать эту землю. Может быть, какие-то и богатства там впервые открыть. Да? Тогда Русское географическое общество для этого было. Сейчас, конечно, и свои задачи есть. Но появляется и время малых географических открытий. То есть возле всякой сельской школы есть полянка. Там кто-то живет, кстати. Есть ручеек. Есть просто красивое дерево. И школьники и должны с этим работать. Да? Защищать, может быть, полянку и ручеек. Смотреть, как живут у них там все зверюшки. Вот такая задача, мы открываем новый проект сейчас, вот будет он дистанционного образования, просвещения, скорее можно сказать. Ну, он, может быть, немножко условно, это расхожая фраза, но она довольно точная, она нужная сейчас. «Знай, люби свой край». И понятно, что вот дистанционными методами мы можем работать, в общем-то, со всей России. Особенно, если в каждой епархии есть экологический храм. Он, как и наш храм, может стать таким экологическим центром для школьных кружков своего региона. Пока экология часто воспринимается как какая-то такая протестная или какая-то что-то где-то нужно с чем-то бороться.
Да, с транспарантом.
Ну, это немножко так... Это неправильно. Это еще из прошлого века. Прошлый век все время были там война бедных и богатых, материалистов и идеалистов. Это вот что-то вот такое было. 21 век, век экологии. Это век... Когда мы собираемся против экологии, нет того, кто будет против экологии. Есть кто, может быть, не очень понимает, мусорит или что-то. Но вообще-то все. И как церковь – это собрание всех. Так русская церковь, русская православная церковь могла бы и собирать весь народ вокруг такой хорошей темы. Темы, которая имеет богословское значение, темы, в которой собирает народ. Да? Никто не против. Все за. И здесь у нас есть настоящие возможности, задачи.
Батюшка, простите, вынужден вас прервать. У нас есть звонок первый из Санкт-Петербурга от рабы Божией Нины. Здравствуйте, Нина, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот я хочу задать вам вопрос, батюшка. Значит, вот когда вы где-нибудь встречаетесь с вышестоящими органами, да, наших вот властей, в частности, в Петербурге, а вот вы решаете вот такие проблемы, как бы, ну, чтобы они вот не вычестные, свои очистные, там, не спускали ни в воду, там, ну, какие-то бы строили заградительные вот эти, чтобы как-то перерабатывали. Ну, посмотрите, весь город вот, ну, просто забит вот этим.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Вот я говорил, что нету противников экологии. Это действительно так. Сегодня пятница, в среду я был на коллегии районной администрации своего московского района, выступал там, меня попросили выступить. Перед коллегией мы ездили, смотрели современный, высокотехнологичный, мусороперерабатывающий заводик маленький. Ну, маленький, но это очень современные технологии. Это технологии, которые хотелось бы, чтобы в городе по-настоящему были приняты. Потому что сейчас весь мусор, практически весь мусор, просто вывозится на полигон. Ну, тогда, конечно, образуется метан, потом все это горит. Тушить невозможно, потому что там в эти пространства провалишься просто. Любой трактор или машина пожарная туда попадет. Вот. Все за. У нас недостаток в России, то, что мы не можем, мы плохо организуемся. Русская душа часто безмерна, это может быть, воспитываемся мы все, как космонавты. Значит, ставятся задачи, настоящие для души в русской культуре, настоящие задачи поставлены. Это мещанство, такой, в общем-то, средний обывательский образ жизни в русской культуре, в общем-то, презирается. А иногда было бы хорошо, чтобы мы были, справлялись вот с повседневной жизнью, с тем, как у нас будет чисто или нечисто в нашем дворе, правда? Вот, поэтому я, можно не сомневаться, что те, кто отвечает за наш город, дело не в том, что они чем-то пренебрегают, но нужно научиться, чтобы, скажем, бюджетные средства. Здесь вот должно быть такое взаимодействие, можно сказать, трехстороннее. Правильная организация и финансирование. Современные технологии, которые позволяют правильно обращаться с мусором. У мусора огромная история. Когда-то вообще-то крестьяне, например, приезжали в город, а там мусор, он просто на улицу выбрасывался. Но тогда не было металлических крышек, полиэтиленовых упаковок и всего прочего. Мусор весь был органический. Его вывозили на виноградники куда-то, да, мусор был ценностью. Сейчас отчасти ценность, но что-то неперерабатываемое. Вот этот завод, например, производит и топливные брикеты, и выделяет, конечно, металл, полиэтилен. Это снова все пойдет, 80% после него возобновляемое. 20% подлежит захоронению. Ну как-то. Значит, вот трехстороннее такое действие наше должно быть правильное. Правильная деятельность, можно сказать, правительство, то есть бюджет и организационные меры. Правильные технологии современные должны использоваться. И третье – это поддержка населения. Все зависит от нас, потому что если, ну, если все выбрасывают, куда попало, ну, что тогда ждать? Ну что, да?
Спасибо,
это наша низкая культура. Я знаю, с чем это связано.
Я вас попрошу продолжить, но сейчас у нас звонок. Разрешите. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Петр, я живу в Воронеже. Вот. И родители мои жили как раз в Хоперском заповеднике, то, что в пойме реки Хопра. Меня очень волнует такая проблема. У нас сейчас продвигается правдами и неправдами так называемый никелевый проект. Вот. Наш губернатор, к сожалению, на прямой контакт не идет, но оппозиция церкви, скажем так, меня несколько смущает. Потому что, с одной стороны, есть решение собора архиерейского февраля 2013 года. Ну и, к сожалению, сейчас вот у нас, скажем так, не буду все говорить,
поскольку да, это не... к сожалению, мы ограничены во времени.
Не понято быть. Но, тем не менее, вот, например, я, например, будучи православным христианином, будучи миссионером-добровольцем одной из храмов Воронежа, я, например, не получаю необходимой поддержки. Я вот рад, что, наконец, ваш канал «Союз» эту тему актуальнейшую поднял. Вот, я рад, что у нас отец Алексей реально работает в этом направлении. Вот я хотел бы, чтобы он меня как-то позиционировал, с тем, чтобы я, скажем так, не лил воду на мельницу тех людей, которые считаются противниками России, хотя объективно они как раз защитники России, потому что...
Спасибо. Спасибо за вашу поддержку.
Хорошо. Мы должны тоже, вот как вы говорите, правильную позицию какую-то занять. Церковь не может впрямую заниматься вопросами, там, как строить мост, как строить какой-то комбинат. Ну, если честно, хотя я по образованию физик, но я не эколог. Это очень сложные экспертизы, многосторонние. В то же время, действительно, экспертизы могут быть иногда заказными, иногда не отвечать на какие-то настоящие вопросы. Вот прекрасная возможность для тех, кто занимается экологией и, может быть, связан с приходом, с каким-то конкретным. Вдруг этот приход будет экологическим. Постараться этому придать здоровое, нормальное, общественное звучание какое-то. Да? То есть, чтобы дело было не просто вот «мы против». Так это нужно на каком-то балансе интересов, на балансе, будет ли от этого хорошо, плохо. Да, это значит, если хорошо, то нужно, чтобы было хорошо, плохо, то плохо. Непосредственное решение все равно должны принимать государственные органы. Но в то же время задача общественная, чтобы это не было как-то втихаря, чтобы не оказалось, что потом за счет жителей, чтобы это была какая-то экологическая катастрофа. Значит, вот настоящая возможность для приходов занять какую-то позицию. Нужно понимать, что пока часто экологические организации, ну, это три отважных человека иногда что-то решили, вот они против. У них не будет успеха, скорее всего, потому что, я не знаю, правы они или нет, но потому что есть какое-то устройство, может быть, директора этих огромных комбинатов, они тоже в дружбе с администрацией, у трех людей не будет возможности. А вот когда позицию какую-то занимает приход, тоже он доброжелательный участник этого процесса. Это хорошо, потому что и вся администрация знает местного батюшку, и вопрос этот, который сразу же получает значение не только вот в маленьком городочке, как там, кто самый главный, а всем остальным молчать, а получает какое-то значение осмысленное. У приходов есть возможность в этом направлении работать. Но тоже, конечно, задача, чтобы были священники, кто хочет этим заниматься. Может быть, иногда даже и времени нет. Я понимаю, что экология, ну, это не главный наш магистральный путь все-таки, да. Но церковь должна участвовать в разных проектах, во взаимодействии. Вот лежит экологическая концепция Русской Православной Церкви. Вы, конечно, можете ее прочесть. Вы увидите здесь, например, сработничество с общественными, государственными и международными даже институтами в сфере экологии. Вот как какое-то общее такое благословение правильное, оно есть. Ну, конечно, иногда бывает политика и какие-то задачи отодвинуть Россию от, не знаю, там, северных территорий или еще что-то. Это спекулятивные, нельзя, конечно, их поддерживать ни в коем случае. Но, знай, люби свой край, мы в нем должны разбираться, участвовать на каких-то здравых основаниях, в сработничестве с общественными, муниципальными, государственными органами власти.
Спасибо, батюшка. Вот вы говорили о забытых речках Санкт-Петербурга.
О ненужных,
и
да.
Когда вы говорили о том, что река протекает по задворкам гаражей, то сразу понятно, что с этой рекой становится. И почему у нас вот такое отношение к природе стало нормой и не считается грехом? Почему у нас сам вон не звучит, звучат слова о высоких нравственных ценностях, но вот какие-то мелочи остаются за кадром?
Ну, все-таки проповедь, она проповедь о Христе. Вот, но все-таки дальше из проповеди мы можем и какую-то позицию занимать именно в жизни. Это понемногу приходит в церковную жизнь, приходит, и вот то это будет в экологии, это будет в образовании, в самых разных задачах, в работе с молодежью, и это очень хорошо. В то же время в нашем богословии есть такая сложность. Мы с вами люди после эпохи Просвещения, того, что называется новое время, того, что в общем философском смысле называется модерн. Сейчас уже после, постмодерн. Но вот эта эпоха Просвещения, рационализма нанесла огромный урон церкви не только потому, что появился атеизм, богоборчество, разрушена церковь, потому что мы сами используем слова из этой эпохи, те понятия, которые позволили из церкви такое сделать. Ну вот я вам, не знаю, поймете ли вы меня сразу, приведу пример. Слово «религия». Нет, конечно, можно сказать, что это древнее латинское слово. «Ре» — это восстановление, восстановленная связь с Богом, да? Как бы она так достойная, но вообще это слово эпохи Просвещения. Слово эпохи энциклопедистов, когда как бы, ну, как будто бы с Луны смотрят. И тогда есть христиане, мусульмане, буддисты, есть синтоисты, есть вуду, религия вуду. Но мы, христиане, не можем через запятую с религией вуду. Мы нет. Нет-нет. Мы не можем занимать такую позицию. Это слово в чем-то лукавое. Если бы барин это рассказывал крестьянину, христианину, да, как сам себя воспринимал русский человек в Средневековье, послушав бы его, он сказал: «Барин, ты сам-то кем будешь?» Нельзя смотреть с Луны, надо смотреть изнутри своей позиции. И тогда вот религия — слово неудачное для нас, да? Мы изнутри смотрим. А вообще-то мы живем по закону о религиозных организациях. Организация — слово тоже, да. Даже слово «общество», оно состоит из таких индивидуумов. Каждый наделен чем-то. Это такие идеи Просвещения, реализовавшиеся теперь в повседневной жизни. А нам, людям литургическим, людям церкви, нужно другое вдохновение. И как просвещенческий проект, природа – это тоже слово новое. Раньше человек в чем-то там жил, в лесу жил, и где-то, может быть, и боялся природы, но не воспринимал ее отвлеченно и хищнически. Ведь такой взгляд насилия над природой, он не библейский. Хотя Господь при творении человека дает ему власть называть всех животных, давать им имена, им через него быть. В то же время он дает им, Адаму, владычествовать над природой. Но не в смысле, а в смысле: Адам должен быть садовником. Это его призвание и наше призвание — быть садовниками, теми, кто заботится о природе. Природа, вот недавно у нас, еще совсем недавно было прощенное воскресение или изгнание Адама из рая. Тот, сидя прямо двери райских затворенных, плакася горько. Но тогда и солнце не хотело давать свет тому, кто был царем поставлен, стал рабом, падшим, смертным и греховным. Солнце и звезды не хотели давать свет ему, как говорят наши стихиры. И тварь противилась ему, но по повелению Божию пошла за ним вот в нашу земную юдоль. И вот это хищническое разграбление, мы слышим, как это в советское время было, да? Взять богатство природы — наша задача, да? То есть, можно сказать, насиловать ее, да? Грабить, разрывать эту землю, долбить ее, мать сыра земля, которая раньше воспринималась как кормилица, да? Все это должно было быть под экскаваторы и бульдозеры. Теперь нам нужно другое мышление. И вот если про ненужные реки, это тот же самый подход. Когда строили Купчино, что было в головах у архитекторов? Это равнина, коробки, понаставленные, речка мешала. Ну где же будут, что это, на этом, мостики, что ли? Сейчас мы понимаем, что без речки, ну, невозможно. А тогда это было не нужно. Нужны были коробки. И коробки были в головах советских архитекторов. Каждый из них, наверное, мог бы говорить, что он чуть не у лучших образцов петербургской архитектуры, архитекторов учился. Или Корбюзье у него в голове было, или что. Но в это же время в Америке, когда строили, например, были такие там, это целое семейство Олмстед. И я знаю их потомков. Они строили город-сад. Мы понимаем, какие парки они построили и как парки вписаны в архитектуру городов. Почему бы, ну, нам придется сейчас около этих маленьких речушек, ну, делать какие-то парковые зоны, а не гаражи. Ну, гаражи сейчас 21 век. Невозможно. Сейчас невозможно жить с гаражами. А у нас во дворах гаражи. Это считается социальная программа, но так уже нельзя.
Отец Алексей, вот вы говорите об Америке. Почему же тогда мы видим, что нравственно и морально Запад деградирует, а вот моменты экологические
так
там развиты больше?
Про весь Запад. Мы понимаем, что и в том, на том же Западе столько приходов Русской Православной Церкви. Там живут просто совершенно наши братья. И нам братья все люди. У нас нету чужих. Конечно, может быть, надо сказать, что с одной стороны, капитализм с хищническим таким подходом, это в чем-то некоторые результаты, пусть извращенные, как всегда, а в православии как не извращается что-то, извращенные результаты вдохновения протестантского. Бурный рост такой, это вдохновение протестантское, но лучше нам не столько критиковать ранний капитализм особенно, сколько сейчас задуматься, а какое православное вдохновение, вот это, например, вдохновение красоты или экологической монастырской жизни. И другие православные вдохновения мы должны принести с тем, чтобы Россия с огромными пространствами, полями, лесами, полянками около школ была таким садом, который мы, как садовники, о нем заботимся. Мы вот прежде всего о себе должны думать. А иногда западным подходом каким-то город-сад мы должны учиться. Это нормально, это общее богатство, да? И православие обогащает богословие всемирное. И каким-то идеям современности нам нужно учиться, это хорошо.
Спасибо, батюшка. Хочу вам задать вопрос, который пришел к нам через группу ВКонтакте от нашего постоянного телезрителя, диакона Владимира из Испании. И он спрашивает, чем можно ответить на навязываемый сегодня дух потребительства и гедонизма. И я хотел бы дополнить вопрос. Вот, например, ситуация с домашними животными, которые сейчас кем-то превозносятся, а с другой стороны, огромные фермы, в которых в ужасных условиях содержатся животные.
Ну, справедливо. Потребительство, гедонизм – это настоящая проблема обществ производства. Мы даже уже не общество потребления, не общество производства. Раньше было нужно производить что-то. Теперь все зависит от потребления, и теперь потребляется все. Даже духовность потребляется. Потребляется другой человек, это все товар, природа, красивый вид. Справедливость, надо ради сказать, что... А вот в Средневековье еще не было красивого вида. Хотя русские церкви всегда построены где-то в прекрасных местах. Это внутреннее эстетическое чувство. Но продажного вида такого не было. Это появляется позже, когда стали ездить на курорты. Когда это стало вот такой торговой немножко опцией. Ну вот, например, про животных. Мы должны увидеть, насколько мы такие смешные и неприродные. У нас все животные разделены. Радость, гадость и обед, как в одной книге это называется. Радость – это вот все котики, все собачки, моя прелесть, pretty dog и так далее. А гадость – это, конечно же, крысы, змеи, тараканы. А обед, это мы об этом не задумываемся, но это у каждого в холодильнике лежит курица, и мы уже не знаем, что такое курица. Курица для нас это то, что в супермаркете в полиэтилене продается. Вот. Ну, я вам расскажу православное отношение к животным. В нашем храме висит, можно сказать, такая экологическая икона. «Всякое дыхание дохвалит Господа». Конечно же, это прежде всего икона Рождества Христова. В центре Рождество Христова и Боговоплощение, то, что Господь приходит в мир и как спаситель человечества, и как спаситель всякой твари, потому что всякая тварь, по словам апостола Павла, мучится, стенает до ныне, она чает своего восстановления в божественном, можно сказать, достоинстве, да, рядом с человеком, вслед за человеком и через человека. Так вот, на этой иконе в клеймах так наверху изображается еще, как Адам называл зверей, давал им имена, и иконописно это как изображено. Сначала все такие немножко, ну, такие как бы нецветные еще животные. А после того, как Адам их называет, ну, это было, например, в спектакле, который на Рождество ставился в Чесменской церкви, они становятся разноцветными такими, как и есть. Внизу тоже будет райское блаженство, когда уже рядом и лев, и ягненок лежат. А по бокам от центрального образа. Вот животные, например, служили людям. Кого-то крокодил перевозил через Нил. Ворон служил, например, Илье Пророку. Животные понимали святость священномучеников, например, львы Пантелеимона не растерзали. А животные еще принимали благословения от святых. Ну, у нас бывает освящение на Георгия Победоносца, когда скот выгоняют в поле, да, флор и лавр, такие же темы в житиях святых. Кто-то, например, преподобный Сергий, конечно же, кормил медведя с руки, и медведь жил рядом. А какие-то истории другие, например, Симеон Столпник у змея вытащил... Змей у нас гадость, помните, как я говорил? Да, вытащил сучец из глаза, и змей ему тоже был благодарен. А когда-то лев, например, прекрасная история... Многие ее знают. Лев служил Герасиму Иорданскому. Он там сторожил осленка, который воду возил. А когда осленок... И когда его похитили караванщики, тогда льву пришлось самому служить Герасиму, воду возить. Он потом, впрочем, караванщиков, там, разбойников этих распугал, осленка привел назад, ну, с караваном вместе, конечно. Ну, лев... Вот мы будем через воскресенье Марии Египетские житие читать. Лев могилу ей вырыл. Значит, вот это отношение к и даже к тому, кто гадость, как нам кажется. Змей, конечно, для нас символическое животное, но что сделал преподобный Симеон Столпник? Вытащил ему сучец. Вот поэтому такое литургическое отношение к миру, конечно, оно... космическое, оно благословляющее, и животные принимают это благословение, служение, не потребительское, как моя радость.
Батюшка, вот мне передают вопрос, который задал наш телезритель. Вопрос о Рождестве и о Троице. Ведь в эти праздники в церковь несут срубленные ели или срубленные березки, а на соответственно, Рождество, это, конечно, и Новый год, поголовная вот эта мания купить елку, да. Как быть?
Ну, вы знаете, я думаю, что если в наш храм мы много ничего не пилим, не рубим, В храме всегда есть у нас две елочки, в дворцовых помещениях, там, где ставятся огромные спектакли, там будет много детей. Елочку приносим. Вообще-то, я думаю, что елочка и радуется этому. Да? То есть, скажу вам, что если кто-то приносит домой полиэтиленовую ель, то на производство этого полиэтилена нужно полгектара леса, может быть, спилить, превратить в щепки, сжечь и так далее. Есть такое в экологии понятие «след». Как бы сколько нужно для восстановления природы, можно сказать, засадить гектаров леса, чтобы то ли разлив нефти, то ли что-то другое возвратить к первоначальному состоянию. Ну, конечно, есть такое потребительство, но и елочки теперь выращивают для того, чтобы они на Рождество нас как-то порадовали, да? Поэтому я не отношусь к этому с каким-то таким защитить всякую елку. Где-то, наверное, это нужно защищать, чтобы не попилили. Я за нашей церковью, вот прямо за вот этим зданием, есть красивые ели. Когда-то они были еще 24 года назад, когда мы пришли в этот храм, они были еще достаточно маленькими. И я действительно сторожил. Мы ставили прожектора сверху на церкви, освещать елки. У меня сторожили люди, чтобы их не попилили. И все равно где-то успевали что-то немного повредить. Елка, конечно, потом вырастает, но какую-то успевали ей нанести порчу. Вот. Но, ну... Здесь нужно охранять елки. Ну, вообще в лесу, конечно, где-то нам привезут из лесохозяйства елку.
Спасибо, батюшка. У нас звонок есть из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Добрый вечер, батюшка и ведущий. Такой у меня вопрос. Мне жалко, что в городе почти нету бабочек, особенно таких, как адмирал, павлиний глаз и так далее. Наши дети их не знают. А все почему? Потому что по указу правительства часто косится трава газонокосилками, вместе с которой гибнут полевые луговые цветы. Непосредственный источник питания – бабочек, шмелей. Вот. Наши дети видят скошенную, скудную землю после покосов. Вот может ли православная церковь, как-то собрав людей-активистов, повлиять на правительство, чтобы в период цветения полевых луговых цветов не работала бы газонокосилка?
Спасибо за вопрос.
Да, это вопрос такой технологический. Мы должны тоже здесь тоже находить какой-то баланс решения в городе. Может быть, где-то действительно нужно, чтобы луга были и были бабочки. Но я думаю, в городе нагрузка на бабочек и невозможность бабочкам как-то существовать, ну, не столько с газонокосилками связана, с общей экологической ситуацией, с тем, что кругом асфальт и так далее. Выхлопные газы и действительно бабочка. Бабочка – это какой-то символ такой красоты настоящей природы.
И чистоты, да.
И чистоты. Но вот скажу к вам, рядом напротив церкви есть Чесменский дворец, там приходские помещения. Ко мне пришли из этого Чесменского дворца сегодня студенты. Студенты. У них план как-то облагородить территорию напротив дворца. Это почти что наше общее с ними поле. Студентов в университете 8 тысяч, по-моему, на каждом курсе учатся. Огромный университет аэрокосмического приборостроения. Вот они думали, что сделать с вот этим полем в городе. Первое его, наверное, нужно... Они хотят перепахать и посадить какую-то специальную траву. Наверное, это правильно. Не луговую, конечно. Может быть, там лук, но я вам скажу, во что он превращается, если его не косить в середине августа. Что там только не вырастет. И это бурьян, в котором протапливают дорожки. Может быть, и бомжи иногда прямо в траве спят. Это не очень здорово. Значит, конечно, у нас иногда есть представление такое парковое, лук, английский газон или что-то. Ну, это вот из эпохи просвещения, да, парковое устройство. Либо английские ландшафтные парки, либо французские регулярные парки. Как лучше сделать в городе парк, сад, площадку? Я не знаю, но есть специалисты, надо с ними советоваться. Ну, мнение общественности, оно очень важно, да. Вот хорошо, что, например, у нас студенты что-то свое хотят сделать. При этом, конечно же, они обращаются в местное садово-парковое, которое готово им пойти навстречу. Оно спрашивает, ну скажите, сколько нужно травы посадить? Они студенты, они вообще-то занимаются аэрокосмическим приборостроением. Они не знают, сколько травы нужно посадить. Ну вот надо на балансе.
Спасибо, батюшка. Но возникает вопрос, может быть, нам начать собираться и двигаться ближе к природе? Из города на периферию?
Ну, я всем желаю, конечно, не только в мегаполисах вот здесь быть людьми такими без дома, как вот мы говорили, людьми виртуальными совершенно, только за мобильный телефон держаться и думать, что это общение. А людьми, которые действительно могут, ну, где-то то ли есть деревня, совсем под городом, там забор к забору, конечно. Надо ездить по своей стороне, да? Вот прекрасный проект такой здесь хотят сделать, мне кажется, чтобы, например, всякий в 10 классе поехал куда-то. Кто-то на Байкал, кто-то на Камчатку. Только, конечно, если все школы России поедут на Байкал, здорово не будет. Но нужно создавать такие возможности. Может быть, просто куда-то в глубинку русскую, на русский север, на Урал.
Это хорошее. Но почему у нас такое представление, что поездка в деревню – это отрыв от цивилизации? Вот полный.
Ну, цивилизация не всегда со знаком плюс идет, да? Но русская деревня, конечно, ее уничтожали всячески, да? Когда-то в деревне дышала, да, деревня, это же какая сила была в этом. И в этом была надежда на эту силу, еще во времена Столыпинских реформ. Потом уничтожали бесконечно. Ну, вообще-то мой дед пришел с продразверсткой, коллективизацией в деревню. Там, правда, женился на моей бабке. Вот. Но уничтожали всячески деревню. И поэтому, может быть, теперь не хватает какого-то вдохновения. Уже старое иногда, там мы картины видим такого бесконечной какой-то опущенности, распущенности. А где-то есть силы настоящие, молодые. Очень хорошо, если они где-то есть. Может быть, уже теперь с новой волной. Не из деревни в город, как это была экономика, на этом строилась, да, новые силы в промышленность все время вкидывались. А теперь из города в деревню часто приезжают. Мы посмотрим, наверное, в деревнях столько священников, которые раньше жили в городе. Иногда в советское время, когда здесь все было прижато только так, уезжали в деревню. А теперь они в деревне действительно такие люди значащие, да, люди, вокруг которых собраны другие люди, которые могут что-то сказать, и это будет, это сила, да. И эту силу нужно, конечно, использовать для того, чтобы деревня преображалась.
Батюшка, но все-таки, если вопрос сформулировать так, чисто там, где не мусорят, или чисто там, где убирают? Вот. Что можно сказать и как людей настроить?
Откуда грязь в России? Это ответ и в других местах оттуда же. Следствие рабства. Знаете, здесь все-таки, с одной стороны, когда христианство пришло в Римскую империю, завоевывало Римскую империю, еще Аристотель считал, что рабство – это условие культуры. Одни для того, чтобы работать, другие для того, чтобы философствовать. Это было очень понятно. Но когда христианство проникло в Римскую империю и завоевывало ее, Тогда рабство стало непонятно. Может быть, епископом мог стать тот, кто из рабов был у своего хозяина? Тот будет его прихожанином? Рабства во Христе нету. Ни раба, ни свободного, ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного. Все мы братья, да? Значит, с одной стороны, христианство разрушило рабство, но где-то не до конца у нас было крепостное рабство. И крепостное рабство, тогда люди становились как чужими этой стране. В России, вот я помню воспоминания Лескова, который был человеком, как бы, и он видел, как ему... Он был чиновником по перевозу крестьян на баржах, на какие-то новые крепостных, на новые территории. Он смотрел, это глубокий, искренний человек, прекрасный русский писатель, который очень глубоко понимал церковь. Он смотрел таким отчужденным взглядом, он не мог понять, как живут крепостные. Так вот, рабство. А какое рабство было в советское время? Знаете слово «хулиган» откуда? Это вообще-то британская фамилия «хулиган». Это стало нарицательным именем. Это те, кто из деревни пришел таким, как бы, пролетарием в город. Ну и там ему эти машины чужие. И он уже не деревенский. И тогда вот такие люди, в чем-то люмпины, ему дали квартиру, например, комнату в коммуналке. Это у нас понятие «дали», «дают что-то». Не ты построил, дали. Конечно, он будет там хабарики бросать прямо на лестнице. Это же «дали». Значит, все чужое. Раб, он как бы... Есть у Гегеля «раб и господин». Это в философии такое общее место. Раб, он только мечтает стать господином. И вот он будет мусорить, другие должны будут убирать. А если вы среди равных, кто должен убирать за вами то, что вы бросили бутылку на улице или что-то? Кто это должен убирать? Равные не бросают. Равные, даже если у вас окурок, и вам бросить некуда. Мода такая была на Западе, но у нас я практически не видел. Они здесь пепельницу на такую, ну, стильную носили на веревочке. Сюда окурочек бросят. Вот. Но курить – это, конечно, что-то сниженное. Вот это было пролетарское. Да, то есть такое, как бы, в плохом смысле. Сами-то мы и за рабочих, и за матросов. Но вот такое революционное, да, мы там видим с хабариками вот, людей. Ну, теперь, конечно, мы должны чувствовать, что мы и граждане, и мы братья и сестры. Вот это наше настоящее призвание. И когда не будет рабства в душе, тогда никто не будет бросать мусор просто на улице.
Спасибо, батюшка. Буквально минута эфира у нас осталась, и я прошу вас благословить на прощание снова наших телезрителей, может быть, пару слов сказать в защиту экологии.
Экологию защищать не надо. Мы должны понимать свое призвание к тому, чтобы быть садовниками, свое такое призвание к тому, чтобы заботиться о всякой твари, всякому младшему нашему, можно сказать, брату, всегда руку поддержки и помощи протянуть. И это настоящая позиция богословская, настоящая позиция православная, настоящая позиция литургического человека, того, кто... Всем вам, всех вас зову, каждое воскресенье приходить в храм, молиться и чувствовать вот эту полноту бытия, как вы стоите перед Богом, как все творение и во страхе Божьем стоит, и в то же время в любви Божьей. Благословение Божие да пребывает со всеми нами.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма Рождества Святого Иоанна предтечи, также известного как Чесменский храм, протоиерей Алексей Крылов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!